Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Сосредоточьте мысли ваши, откройте сердца ваши, чтобы вложить в них удивительные, дивные слова святого апостола Павла: «Когда я немощен, тогда силен». Второе послание к Коринфянам, глава 12. О, сколько премудрости в этих удивительных словах, а они поистине удивительные, ибо подумайте, если бы эти слова услышал человек, которого называет святой апостол Павел душевным, а не духовным, человек мира сего, далекий от всего духовного, то что подумал бы он? Он сказал бы: что это за бессмыслица? Когда я немощен, тогда силен. Как можно отрицать, что мы сильны только тогда, когда крепки и сильны телом, когда далеки от всякой немощи? Так бы сказал каждый душевный человек. Он скажет так потому, что не понимает, о какой силе говорит святой апостол Павел. Он знает только одну силу, силу материальную, силу телесную. И апостол Павел говорит вовсе не об этой силе, а совсем о другой, а неведомый душевному человеку. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает сие безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Первое послание Коринфянам, 2 глава. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера» снова в эфире. Меня зовут Кира Лаврентьева. И сегодня мы вместе с архимандритом Симеоном Томочинским, доцентом Московской духовной академии, будем читать одну из проповедей святителя Луки, воина Ясенецкого. Называется она «Когда я немощен, тогда силен». Проповедь эта издана в первом томе проповедей святителя Луки о болезнях души и тела, называется этот том. Всего издан трехтомник издательством Троицы Сергиевой Лавры. Сейчас отец Симеон нам подробно об этом расскажет. Здравствуйте, отец Симеон.
Добрый день.
Вот свежайшие проповеди мы читаем. Конечно, сказал святитель Лука давно, но изданы они сейчас. Расскажите, пожалуйста, отче.
Да, это удивительная история. Ну, издавались проповеди святителя Луки. В прошлый раз мы в одной из бесед затрагивали, как раз разбирали одну из его проповедей.
Не так давно.
Но именно это собрание интересно тем, что это оно собственноручно передано самим архиепископом Лукой в библиотеку Московской духовной академии. Это 12 машинописных томов или тетрадей с его факсимиле, да, с его собственноручной подписью. И он говорил о том, что при жизни, конечно, они никогда не будут изданы, эти проповеди, но когда-нибудь наступит день, и их увидят люди. И вот этот день настал. И надо сказать, что и в нашей библиотеке они долго лежали под спудом, какие-то фрагменты оттуда издавались, но вот из этого собрания мы тоже выбрали не все, мы выбрали самое лучшее, чтобы сделать такой трехтомник. Эти проповеди больше чем наполовину впервые публикуются. И это, конечно, сокровище необыкновенное, потому что вот я сам в процессе подготовки к печати погружался и, конечно, был совершенно потрясен, хотя я знал, конечно, что святитель Лука выдающийся проповедник, но что это настолько прекрасно, глубоко, сильно, убедительно, красиво, просто поражаешься. То есть каждая проповедь, она вот является собой какой-то законченный какой-то важный рассказ. Да, и вот эта проповедь на такую тему, которая меня вот здесь как раз в самом начале святитель Лука и говорит, да, что нормальный человек, душевный человек обычный бы спросил вообще же, о чем идет речь, как это...
В смысле, когда немощен.
Да, и вот меня это всегда тоже вводило в ступор, эти слова апостола Павла, как это, когда как я могу быть сильным, когда я вообще-то на земле, я там просто...
Валяюсь.
Да, совершенно ни на что не способен, и в немощи полной пребываю. Как это я могу быть в этом случае, именно в этом случае силен?
Но кто прошел, тот знает.
Да-да-да. Но вот святитель Лука как раз и объясняет эти слова Вот сегодня постараемся погрузиться в его мысль. У него всегда очень логически, четко выстроено такое научное мышление, при этом совершенно не занудное какое-то, не отвлеченное, теоретическое, а с жизненными примерами, с какими-то очень образами яркими. Ну вот давайте послушаем, что он дальше говорит. Да, это было такое вступление, да, что вот, дескать, душевный человек спросит, да, как это может быть? Мы все спрашиваем, вот что это за бессмыслица, да, когда я немощен, тогда силен. И вот дальше продолжать, Святой Лука. «А вы, возлюбленные мои, рассудите духовно об этих словах, удивительных и дивных. Что значат эти слова? Чтобы понять их, надо хорошенько вчитаться в послание Павлова и понять связь слов его со сказанным ему во втором послании Коринфянам. Он там говорит: «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». 2 Коринфянам. Какое это жало в плоть? Какой ангел сатаны? Это был медник Александр, который ненавидел святого апостола, преследовал его повсюду, нанося ему бесчетные оскорбления, обиды и уничижения, понося его пред людьми. Это было жало в плоть апостола Павла. Ему было трудно выносить эти поношения, эти преследования, и трижды он молил Бога о том, чтобы избавил его Господь от этого злого Александра, от этого жала в плоть. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен».
Ну, это интересно, потому что ведь конкретно в тексте апостола Павла нету указания на медника Александра. То есть это святитель Лука как бы трактует.
Да, это так. Одна из интерпретаций, я встречал тоже разные толкования.
Что и эпилепсия была у апостола
Павла,
еще
что-то. Да, и что головная боль,
да,
какая-то немощь, да, телесная.
Телесная, да.
Да, а вот здесь, ну, в том числе и, конечно, внешние какие-то хулители или гонители, это тоже вполне подходит. Может быть, и то, и другое, и третье, на самом деле. Здесь даже не так это важно, наверное, конкретное, что именно имелось в виду. Хотя с человеком, с медником Александром, наверное, это более всем понятно, потому что, ну, у каждого из нас
есть такой медник Александр.
Может быть, у кого не один, да. У кого-то на работе там коллег, который его ненавидит, или какой-то завистник там по службе, или какой-то сосед там. Вот просто без причины, да, иногда, без причин, иногда по причине, человек, который тебе докучает, который тебе ставит палки в колеса, с которым невозможно примириться, которому невозможно объяснить что-то, потому что бывает, действительно, ну, все прикладываешь усилия к какому-то нахождению мира, компромисса и просто каких-то нормальных отношений, но не получается, да. А вот это действительно тогда ангел сатаны, жало в плоть. Данное – это орудие Божие. Да, вот здесь как бы важно, помните, мы тоже про святителя Игнатия когда говорили, он всегда на этом акцентировал внимание, что нужно видеть во всем руку Божию. Не человека, который вот тебе вредит, не какие-то обстоятельства так плохо сложившиеся, а то, что это Господь. Господь тебя ведет, через него все посылает, скорби, испытания. Поэтому человек здесь ничего не значит. Он сам может не понимать этого, да, не осознавать.
И... что он кому-то жало в плоть.
Да. Может быть, мы, кстати, для кого-то
для тоже, кого-то тоже
жало
самое
в плоть
жало
оказываемся. Да. Но вот здесь важно, что акцентирует архиепископ Лука на этом, что чтобы я не превозносился, да, то есть есть некие откровения у апостола Павла, он не может не понимать, что он действительно особый избранник такой Божий, да, что он какую-то важную миссию осуществляет, и, конечно, по-человечески, наверное, нет таких людей, кто мог бы совершенно беспристрастно вот это совершать служение. А когда тебя, так сказать, жало в плоть, когда тебя постоянно уколы, укусы и нападки, то хочешь не хочешь, смиряешься.
Да.
Да, и при том, видите, ну, несомненно, что апостол Павел-то умел молиться, да, и знал, как это делать, и от всего сердца, но вот он трижды молился, да, по-серьезному Богу, и Господь ему открыл, что нет, это тебе нужно, это тебе полезно. Да, то есть, если это убрать, то ты потерпишь урон, потерпишь вред от этого.
Ну так продолжим читать. Святой Павел понял слова, сказанные ему Богом, понял он, что значит «сила моя в немощи совершается». Он понимал, что все те обиды, издевательства и насмешки, оскорбления и поношения, которые он слышал постоянно от медника Александра, благодать Божия для него. Он понимал, что, перенося эти оскорбления, эти издевательства, становится он достойным благодати Божьей. Он понимал, что Бог благословляет его за то, что он подвергается этим гонениям и преследованиям. Он понимал, что Господь милостивым оком своим взирает на него тогда, когда он немощен, а не тогда, когда силен. Он понимал это, глубоко понимал. Он и сам раньше писал в послании к Коринфянам: «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». 1 Коринфянам. Ну, вот это, конечно, сильно отец Симеон. Почему? Потому что я буквально была свидетелем того, что... той ситуации, когда человек вдруг понимал, что гонители его, да, какие-то близкие, родственники, которые его просто не понимают и терзают, или какие-то коллеги, или какие-то просто люди, да даже собственные дети, они будто бы удерживают большее зло в его жизни, понимаете? Вот это интересная схема. То есть он как бы тебя, конечно, терзает, этот человек, но когда он там, допустим, уходит, переезжает, умирает или там перестает его трогать, то появляется, ну, это как бы не схема, да, работающая там всегда одинаково. Ну, вот вариант такой же тоже может быть, что появится еще более тяжелая скорбь. То есть, а тут ты несешь какую-то скорбь, да, тебе тяжело, но это крест по силам, не надо, может быть, от него так уж бежать.
Да, это драгоценное знание и понимание, если оно есть, то это за него, конечно, надо держаться. Потому что мы видим примеры, ну, вот пророк Давид, да, тоже мы как-то вспоминали, когда его поносил какой-то там вообще ничего не значащий человек публично поносил, и готовы были охраны, естественно, тут же его там просто убить, растерзать, потому что, ну, царя
он говорил, нет.
Он говорит, нет-нет, Господь ему повелел злословить меня, Господь ему повелел.
Вот.
Да, потрясающе.
Потрясающе.
Нет, а есть прекрасная молитва у святителя Николая Сербского, меня тоже она, конечно, восхищает, о врагах такая большая молитва, где он, а он вообще-то много претерпел, он же и в лагере был, да, ухал, да, в концлагере фашистском, и чего только не претерпел. Так вот он там говорит, что в этой молитве, что это мои благодетели, мои враги, они гораздо больше мне пользуют, чем любые друзья приносят. Потому что это они еще не знают всех глубин моего греха, да, всей моей грязи. Они, так сказать, еще мало на меня нападают. Я вообще достоин гораздо большего. Вообще молитва совершенно потрясающая, если вот ее найти. Молитва о врагах святителя Николая Сербского, она просто гениальна. И там прям каждое слово видно, что прочувствовано. И когда ее читаешь, когда ее используешь, понимаешь, что как-то иначе мир поворачивается. То есть враги уже и не враги, как бы, да.
А друзья,
друзья твои. Он там и говорит, а кто? Это мои самые лучшие друзья, да, на самом деле, кто меня поносил.
Это высший пилотаж, конечно.
Да, потому что они меня к тебе, Господи, мои мысли обращали. Они меня прям заставляли, стегали плетками, чтобы я шел к Богу, чтобы я не услаждался этим миром, страстями и прочим. Они меня отрезвляли. Да, вообще фантастическая совершенно молитва. И поэтому люди такие есть, мудрые люди, которые в своей повседневной жизни это понимают. Что вот, да, есть неприятные всякие вокруг люди, враги так называемые, но они приносят большую пользу мне, да, потому что через них какие-то грехи мои прощаются тайные, моя душа очищается. Да просто потерпеть, терпя, потерпев Господа, да, и внятми. Да, то есть это как бы вообще условие для того, чтобы Господь нас услышал. Потому что, в общем-то, мы христианами становимся, когда терпим поношения и гонения, потому что мы хоть чуть-чуть к Христу приближаемся, Он все это претерпел. Он же для нас образец долготерпения и снисхождения к врагам, молился за врагов на кресте. Ну, понятно, что это такой высочайший пример, а когда это в людях проявляется, да, и когда вот апостол Павел нам это растолковывает.
Почитаем святых отцов.
В студии «Радио Вера» программа «Почитаем святых отцов», и мы сегодня вместе с архимандритом Семеном Томочинским, доцентом Московской духовной академии, читаем книгу проповедей святителя Луки, том 1, который называется «О болезнях души и тела». Проповедь, соответственно, называется «Когда я немощен, тогда силен». Разбираем, что думал святитель Лука по этому поводу, как он разбирает эти слова апостола Павла «Когда я немощен, тогда силен» из второго послания к Коринфянам. Да, и удивляемся, конечно, этому феномену, который нам открыт через это откровение апостола Павла. Да? Но, с другой стороны, отец Семён, ведь если потерпеть... человека, мы еще к болезням не переходили. Вот если потерпеть человека, гонящего нас, то ведь и благодать Господь тоже дает потом. То есть это не такое не бесплотное, бессмысленное терпение чего-то зла. Вот как бы что-то мы можем остановить, а что-то мы не можем остановить. И, видимо, то, что мы остановить не можем, надо терпеть. Такая схема.
Да, хотя бы даже если мы просто претерпеваем со скорби, это уже достижение. Тоже, тоже. А если мы еще и понимаем смысл этого всего, да, то есть еще и радуемся этому, ну это вообще класс. То есть, тогда уже, ну, пятерочка, да, тогда уже это мы приближаемся к какому-то, да, подлинному христианскому взгляду. Дальше продолжает святитель Лука. «У Бога все не так, как у нас. Устами пророка Исаии он сказал: «Мои мысли, не ваши пути, пути мои. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Пророк Исаии, 55 глава. Так мирские люди никогда не рассуждали. Это странно и дико звучит для них, а для нас, христиан, в этом великая правда и сила Божия. Хочу я, чтобы вы запечатлели в сердцах своих эти дивные слова: «Сила моя в немощи совершается. Когда я немощен, тогда силен». Хочу, чтобы вы хвалились, как апостол Павел, не успехами вашими, а немощами вашими. Хочу, чтобы вы полюбили немощи, как полюбил он. Хочу, чтобы вы поняли слова великого отца нашего Максима Исповедника, тяжко пострадавшего за иконопочитание, который так говорил: «Когда тяжко тебе от укоризны или бесчестия, то знай, что ты великую получил от того пользу, ибо через уничижение изгнано из тебя тщеславие». Замечательные слова. Видите, что святитель Лука, он широкий диапазон авторов использует. Да,
как обычно,
него,
да.
Да, у него и пророки здесь, и преподобный Максим Исповедник, и светские у него авторы встречаются, и ученые. Он все, но он умеет это выстроить вот в такую замечательную последовательность логическую, да, вот одно за другим идет. Вот сейчас он разобрал вначале слова, что имелось в виду, да, какое жало в плоти у апостола Павла. Теперь он говорит, какую пользу мы можем получать от вот этих поношений, от вот этих немощей своих. И даже, видите, он всегда обращается к людям, к непосредственно видно вот его живое общение с прихожанами. Видно, что они его прямо как дети слушают, а он как отец делится с ним вот этой мудростью. Вот он говорит: «Хочу, чтобы вы запечатлели в сердцах своих эти дивные слова. Хочу, чтобы вы хвалились не успехами вашими, а немощами вашими». А вот прямо видно вот этих прихожан симферопольских, крымских, которые стоят. Потому что это проповеди крымского периода. До этого издавались тамбовские, а вот то, что мы издали, это именно симферопольского периода, когда уже святитель Лука, он уже во многом слеп, Да, он уже к концу своего пребывания на кафедре вообще практически был слепой, да. Но тем не менее служил и проповедовал. Для него вообще проповедь была это важнейшее дело жизни. Он говорил сам вот в своей автобиографической книге, что моим призванием от Бога была именно проповедь, и это видно по нему. На него там жаловались, не помню, мы говорили об этом или нет, что вот каждую службу, понимаешь, обязательно говорит проповедь, а иногда по две в день. Еще требует этого от священников. Ничего себе, вообще совсем распоясался старик. То есть наши эти советские органы, они, конечно, злобствовали, будь здоров. А он вот здесь так мягко, постепенно людей приводит к мысли, к тому, что хвалиться своими немощами. Вообще, конечно, фантастическая идея. Нигде в другом месте мы об этом никогда не услышим. Ну, вот сейчас, где об этом говорится, в какой передаче, скажите мне, что нужно хвалиться своими, ну, не то чтобы недостатками, но трудностями, своим несовершенством. Где это вообще? Мы хвалимся своими успехами, своими достижениями. Мы все, современная культура, вся, все соцсети построены на
том, эту картинку,
что, да, что я сделал, какой я классный, угу. Как я этого добился, куда меня сюда пригласили, да. Где я здесь выступаю, как я тут классно сказал, и не дай бог кто-то мне там сделал какое-то замечание, я тут же, значит, вступаю в полемику, чтобы доказать, какой я крутой. Да, то есть вот на этом как бы все построено, мы даже это не замечаем, в общем-то. А апостол Павел для него это фундаментальная мысль, и вот святой Лука ее раскрывает, что я-то силен по-настоящему только тогда, когда я немощен. Только когда я немощен. Это вообще... Ну, это вот надо, конечно, погрузиться сейчас в это, чтобы понять.
Ну, тут потому что в немощи мы отходим, эго наше отходит, ветхий человек, он умаляется до предела, потому что немощь его прибивает, и остается, наверное, наша Божья часть вот такая очищенная, и с ней уже можно работать, с ней уже можно что-то делать. Ветхий человек не мешает, гордыня не мешает, тщеславие не мешает, потому что оно сломлено,
да.
Гонениями, болезнями, состояниями тяжелыми. Все, можно уже тут как бы из этого материала что-то лепить.
Совершенно точно, да. Чтобы вселилась в меня сила Христова, точно. Да, как говорит апостол Павел.
Мы же не даем Богу с нами работать, ну правда.
Да, как у блаженного Августина, замечательно, что мы можем принять дары только когда у нас руки свободны.
Вот.
Да, если у нас руки заняты.
С самими собой.
Да, если мы на себе как бы зациклены, то мы не можем принять этот дар. И Господь не может, Он хочет, но не может нас действовать, потому что нужно разрешение, нужна как бы почва, да. Почва – это смирение сердца, да, вот даже, собственно, хумилитас, да, смирение, слово, оно происходит от слова хумус, да, латинская почва, да, то есть, собственно, вот смиришься до зела, да, до земли, и тогда вот это смирение приходит, на котором уже Господь может созидать, да. И в котором Он может действовать.
Ну что, читаем дальше. Да. «Мы все тщеславны, все честолюбивы, все заносчивы, все высоко думаем о себе». Только что об этом говорили. И ничего нет вреднее для нас, как похвала, как превозношение, как успехи в глазах людей. И ничего нет полезнее для нас, как хуление, хотя бы и несправедливые, как оскорбление, обиды, уничижение, ибо мы всегда достойны их. Если честно, искренне вникнем в сердце свое. Когда нас оскорбляют и унижают, то скажем, как говорили святые в таких случаях, поступим, как поступали они. Они благодарили за унижение и оскорбление. Я, брат, действительно таков, как ты говоришь, и того больше. Ты многого не знаешь обо мне, я еще хуже, чем ты думаешь. И, являя тогда немощь, получали великую силу Божию, которая в немощи совершается. Знаем из житий святых немало примеров того, как на людях великих духом яркой, с огромной силой, осуществлялись эти слова Божьи. Сила моя в немощи совершается. Вот как раз о чем вы говорили, очень когда вспоминали святого Николая Сербского и его лагерные испытания. Это, конечно, удивительно. Вы еще сколько не знаете обо мне, мои враги. Я еще хуже, чем вы думаете.
Ну, это потрясающе, как вот архиепископ Лука это выражает. И действительно, смирихся и спасемя, да, как в Псалтире говорится. Мне в этом смысле очень нравится, мы вот на зарубежной литературе всегда проходим произведение романа Грэма Грина «Сила и слава». Вот это как раз о том, как сила Божия в немощи совершается. Вот в этом священнике, который такой недостойный, пьющий падре, как его называют, да. И вот как в нем как он себя считает вообще никем, вообще. Падшим, полностью недостойным, никаким. Совершенно искренне считает, абсолютно. Но он последний вот в этом штате человек, который, на которого травля, гонение, на которого должны расстрелять. Он скрывается, но вот по возможности, где его просят люди, он тайно совершает службу, причащает их, исповедует. То есть он последний представитель Бога на земле, можно сказать. И вот эта сила Божия совершается в таком немощном человеке, грешном, ну, действительно грешном человеке, без всяких там преувеличений. Но важно, что он это понимает. А когда-то он был таким самодовольным попом, таким, да, настоятелем, гладким, выбитым, которого уважали, почитали люди. Но это было совершенно иное. Да, вот этот пример, конечно, довольно яркий.
Отец Семён, ну, одно дело, когда гонители, да, а другое дело, вот пример, который вы приводите, когда человек сам себе жалует в плоть, какая-то его страсть или какие-то его падения, или просто какая-нибудь депрессия, это совсем непросто, кстати, да, тяжелое душевное состояние, это же еще какое жалует в плоть?
Я думаю, это тоже.
Это еще у каждого свое. Какое, да.
У каждого свое. То есть, если у апостола Павла действительно, предположим, там, был мельник Александр, да, или какая-то болезнь, то у другого человека может быть свое. Но обычно, как правило, если люди ведут какую-то общественную деятельность или как-то вращаются в кругу людей, всегда, но если мы разберем, всегда есть один или несколько.
Смиряющий.
Да, да, да. Это может быть и в семье даже, да. А может быть и какие-то сослуживцы. Ну, если мы так внимательно посмотрим, но вот Святой Лука дает нам способ, как это правильно переварить, воспринять и вообще крылья получить. Понимаете, мы же совершенно по-другому будем оценивать ситуацию. Мы будем в этом видеть не какое-то проклятие, и какое-то, что это такое. Ну, сколько можно, он меня допекает, но уже я пойду, уже пожалуюсь там, или заявление на него напишу, или еще что-то сделаю. Так нет, слушай, ну это же тебе благодать Божия, это же тебе послан ангел. Да.
Ну, кстати, отец Семён, это интересно, ведь иногда человек нас хлещет, 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 и тоже является неким тренажером, чтобы мы научились по-христиански все же себя защищать. Не хлестать в ответ, а, может быть, как-то научиться, ну, хотя бы немного, да, как-то вот свое достоинство христианское отстаивать. Вот, вот что вы об этом думаете? Чтобы научились быть твердыми в какой-то ситуации, чтобы научились защищать себя и свою семью, чтобы не занимались человекоугодием, потому что тут может быть и другая проекция.
Ну, конечно, ситуации разные бывают, понятно. Одно дело, там, нас лично оскорбляют, другое дело, когда мы защита уже, семьи, защита родины, защита коллектива, там, защита, там, например, своего дела, там, ну, всякие бывают. Да. То есть здесь нельзя, конечно, унифицировать. Здесь речь идет о личных все-таки оскорблениях. Да, о каком-то таком враге очень личном. Да, хотя иногда бывает трудно разделить. У меня вот было такое, да, в жизни, что тебе кажется, что этот человек, он не то что против тебя, он как бы делу мешает, да, он какому-то важному такому твоему предприятию, какому-то твоему важному служению мешает, да, то есть ты как бы не то, что ты возмущен тем, что он препятствует в целом.
Да.
Ну, апостол Павел, кстати, где-то есть, что да воздаст ему Господь. Помните, это как раз про мельника Александра, по-моему, и речь или идет. Он говорит, что мельник Александр много сделал мне зла, да воздаст ему Господь. А, да, но...
Это понимаете, тоже интересный момент, отец Семён.
Да, ну, то есть, понимаете, мне отмщение с воздам.
Вот.
Да, то есть не в том смысле, что мы такие благостные, и вообще нас ничто не трогает. Мы вообще такие люди все-таки живые, горячие, и, так сказать, по-всякому можем реагировать, но просто смысл в том, что порой наши вот эти страдания и мучения, их, из них можно сделать, на самом деле, перевести это в позитив какой-то, да, что называется, из бага фичу сделать, как эта молодежь говорит.
Ну, такой тренажер, как будто это тренажер нашей души, да?
Да, и просто вот понять, что нет ничего случайного в этом мире. Если человек тебя ругает и поносит, то, может быть, действительно Господь повелел ему это сделать.
Или надо прислушаться все-таки, вдруг есть доля правды в его словах.
Да, потому что мы-то, конечно, хотим и оправдаться, и выставить себя в лучшем свете. Не знаю, наверное, есть, конечно, исключения, угу. Наверное, есть разные ситуации, здесь все нельзя под одну гребенку. Но вот мы, кстати говоря, святитель Лука всегда приводит жизненный пример. Это вот, между прочим, вообще классика и высший пилотаж проповедничества. Я всегда тоже своим студентам говорю, возьмите пример из жизни. Вот вы какие-то правильные слова говорите, да. Но нету, как говорится, мяса, да, нету какой-то конкретики. Угу. Вы свою идею должны как-то иллюстрировать, да, когда экземпла это называлось угу. в древности, да, какой-то пример конкретный, на котором вы свою мысль иллюстрируете и покажете, как она работает в жизни.
Давайте напомним нашим слушателям, что это программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера, и сегодня мы вместе с архимандритом Симеоном Томачинским, доцентом Московской духовной академии, читаем книгу проповеди святителя Луки, первый том, который называется «О болезнях души и тела», и, в частности, саму проповедь, одну из проповедей, которая называется «Когда я немощен, тогда силен». Вернемся к вам очень скоро, оставайтесь с нами.
Почитаем святых отцов. Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера продолжается. Меня зовут Кира Лаврентьева, и сегодня мы вместе с архимандритом Симеоном Томачинским, доцентом Московской духовной академии, читаем первый том проповеди святителя Луки о болезнях души и тела, и, в частности, проповедь называется «Когда я немощен, тогда силен». И сейчас отец Симеон как раз приведет нам пример, который приводит святитель Лука в своей проповеди по поводу немощи. Вот мы немощь рассматриваем с помощью святителя Луки, точнее, на основании его проповеди, с разных сторон. Вот посмотрим, какой еще пример немощи приводит святитель.
В Киево-Печерской лавре много-много лет лежал многоболезненный Пимен. Он был тяжко болен, смрадной болезнью с самого детства. Всеми силами души стремился он к жизни монашеской. Но родные препятствовали ему в этом. Они жалели его и хотели, чтобы он всегда пользовался их любовным уходом. Они привезли его в Киево-Печерский монастырь в надежде на молитву угодников Божьих, там подвязавшихся. И однажды, когда остались они в монастыре на ночь, пришли к нему ангелы под видом игумена и братьев и постригли его в иноческий чин, которого он так страстно желал, и сказали, что он будет болеть до конца жизни, а перед смертью выздоровеет. Так и было. И много лет лежал он на одре болезни. Но за ним не хотели ухаживать монахи, ибо смрадна была болезнь его. И нередко оставляли его без пищи и питья на несколько дней. Но Господь помогал ему. Принесли в монастырь другого больного, такой же смрадной болезнью, чтобы облегчить братья уход. Положили в келью к Пимену этого другого больного. И теперь, лежа в одной келье, страдали они вместе от небрежности братьев. По прошествии некоторого времени Пимен предложил другому больному: «Брат мой, не хочешь ли быть здоров? Ты будешь здоров, если обещаешься служить мне до смерти моей». Больной согласился и дал обещание, и силами своего чудотворения Пимен исцелил его. Но скоро этот исцеленный забыл обещание и перестал ухаживать за Пименом. А что же было тогда, когда настал час смерти преподобного Пимена? По слову постригших его ангелов, он внезапно выздоровел, обошел кельи всех монахов, у всех испросил прощения, всех облобызал, обошел он и пещеры Киево-Печерского монастыря, который раньше никогда не видел. Он видел там мощи всех преподобных, могилы всех братьев. У одной он остановился могилы, в ней были погребены два инока. Один был в схиме, а другой всей душой желал схимы, но не мог получить ее, так как его не сочли достойным. Преподобный Пимен сказал: «Откройте гроб, и вы увидите, что на том, который был пострижен в схиму, схимы нет, она на другом, ибо постриженный в схиму не был ее достоин, а другой достоин ее в очах Божьих». Видите, какое удивительное прозрение. Он видел то, что в гробах, что под землею, ему все это было открыто. Не великая ли это сила Божьей благодати, сила прозорливости? А за что получил ее святой Пимен? За немощи свои, за то, что долгий ряд лет лежал он в немощи, за это явил на нем Господь великую и преславную силу свою. Сила Божия совершилась в его немощи. Запомните же это, запомните также, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Послание Иакова. Вот замечательный случай. Да, как раз он говорит о том, что не только какие-то внешние поношения, но и вот, собственно, болезнь, да, тяжкая болезнь, она может вот стать источником великой силы Божией, и даже прозорливости, и святости. И мы, собственно, видим такие примеры, да, вот как блаженная Матрона, или вот другие у нас юродивые, или вот такие болящие люди. Мы знаем на Руси таких немало примеров, которые вот всю жизнь болели, терпеливо это переносили, молились и получали Божью силу. Ну, кстати говоря, Пименто тоже здесь терпел от братьев.
Вот я только хотел вас спросить.
Да, потому что они его не кормили просто, да, он мог бы там раздражиться, обидеться, да, смертельно на них, да, как-то уйти в себя.
Да.
Ну, представьте.
Или из монастыря, не дай бог, уйти.
Да, я и так как бы терплю тут тяжкие болезни. От вас что, требуется просто меня покормить, и все. И то и это по несколько дней, да, как тут написано. Опять-таки, он когда исцелил вот этого человека, другого больного, который обещался ухаживать за ним, тот взял и пропал, да, то есть, опять-таки, вот это благодушие, да, это на самом деле не такое легкое дело, конечно, это вот мы так с вами об этом говорим, что, дескать, как будто это вот так раз...
Ну, то есть, посмотрите, это же такая глубина, то есть, Пимен сам болел, и от этой же болезни исцелил другого. Сам остался в ней, а другого брата исцелил. Вот смрадной вот этой.
Да.
Это же вообще.
Фантастика.
И еще отец Мил, знаете, что меня поражает? Сейчас же есть такая болезнь века, что люди очень... Да, это всегда было. Ну, а сейчас тоже, конечно, есть, что люди хотят заглянуть в замочную скважину, обращаются к каким-то гадалкам, на каких-то картах там гадают. Ну, это всегда было. Вот, просто меняются названия... И меняются подходы, а смысл один и тот же. Как бы это вот от любопытства, наверное, да, и от гордыни приобрести какие-то дары, там, стать прозорливыми, хотят там кого-то исцелять, Господи помилуй. Но вы посмотрите, на самом-то деле, какими трудами эти дары приобретаются.
Да, как бы люди хотят порой черным, да, через черный ход.
Через черный ход, вот, это очень опасно.
Да, войти, не понимая, что, собственно, понести эти дары может только человек смиренный, чтобы они ему не принесли...
Не опалили.
Не принесли вреда, да, а принесли пользу. Поэтому действительно Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Но вот смирение, оно покупается... Дорогой
ценой.
Да, то есть это действительно вот терпение, да, некое понимание. Я думаю, что если бы кому-то из нас сказали, что ты будешь болеть там до конца жизни, так это, в общем-то, само по себе тяжелейшее, конечно, испытание, и неизвестно, насколько у нас хватило бы духу, да, это принять. Но вот Пимен потому и стал святым, что он вот смог в этом увидеть духовный смысл и не озлобиться, да, потому что здесь всегда и сама по себе болезнь, и сама по себе скорбь, она тоже, видите, не спасает. Если ты, ее как-то неправильно принял, если ты озлобился, если ты возроптал, вот, хотя бы просто потерпеть, ну пусть даже стиснув зубы, это уже, конечно, большое дело. Да. Мне всегда вот говорили про вот степени, да, градации вот этого отношения. Мне всегда это нравится, как у Антония Великого. Он об этом замечательный пример привозит. Когда братья к нему пришли, помните, да, эту историю замечательную? Братья пришли, говорят, ну скажи нам что-нибудь из поучительного. Да. Он говорит, ну вы в Евангелии же читали, там все написано. Не, ну мы о тебя хотим узнать. Говорит, ну вот вы читали, что если ударит по одной щеке, поставь другую. Ну вот так поступайте и спасетесь. Не, ну мы так не можем, да. Ну ладно, слушайте, ну вас ударили по одной щеке, ну вы хотя бы потерпите, вот вас ударили по одной щеке. Не, мы так не можем. Ну слушайте, ну вас ударили по одной щеке, ну вы хотя бы не отвечаете ударом на удар. Не, мы так не можем. Слушай, они больные, дай им кашки поесть.
Причем отвечать ударом на удар можно ведь очень по-разному. Человек тебе сказал что-то оскорбительное, а ты в холод уходишь, в игнор уходишь. Уходишь в какую-то отстраненность, как бы человека отодвигаешь от себя, чтобы он вот побыл вот в этом своем грехе,
угрызение
совести, смотришь на его терзание, не оказываешь ему милостыню. Ну, типа, наказываешь, берешь на себя роль судьи некого.
Да, но вот здесь интересно, что есть разные действительно степени, да, то есть подставлять другую щеку — это уже прям там совершенство, но хотя
вот
бы,
хотя бы
там
даже, да.
ударом на удар не отвечать. Это уже, так сказать, большое дело.
Почитаем святых отцов.
Архимандрит Симеон Томочинский, доцент Московской духовной академии, сегодня в студии Светлого радио. У нас программа «Почитаем святых отцов». Мы читаем первый том проповедей святителя Луки и воина Ясинецкого. Называется он «О болезнях души и тела». И, соответственно, читаем проповедь «Когда я немощен, тогда силен». Меня зовут Кира Аврентьева. И, дорогие друзья, мы каждый раз вам напоминаем, что наша задача, задача этой программы, задача наших бесед – обратить свое собственное внимание и ваше внимание, но на книги святоотеческие, на книги святых отцов. Вы можете читать их, смотреть в интернете, покупать, интересоваться, не знаю, брать в церковных библиотеках. Главное, с какой-то регулярностью все-таки приступать к чтению святых отцов.
Конечно.
Вот для этого, собственно, мы тут и собрались, чтобы обратить внимание ваше на то, что они читаемы, не то, что читаемы, они и огромную пользу имеют.
И очень современные, да.
И современные,
и, кстати,
да.
говоря, насчет этого трехтомника мы специально сделали так, чтобы можно было по отдельности эти там покупать, поэтому они по отдельности продаются. Там первый том о болезнях
души и тела,
болезнях,
да.
души и тела, угу. второй о добродетелях и третий о страстях. Но это понятно, что это немножко условные наименования, потому что все так или иначе всего касаются. Но, тем не менее, можно не обязательно вот все три сразу покупать. Да, то есть можно просто... Но я уверен, что когда вы познакомитесь вот с проповедью Луки, вы не оторветесь, потому что, ну, это вообще, конечно,
Отец Семён, знаете еще, какой у меня вопрос? Вы когда говорили про апостола Павла и Медника Александра, я вот подумала, получается, что мы можем ведь в некоторой степени этого человека, вот смиряющего нас, да, предать Богу, сказать: «Господи, ты видишь, что он делает? Я делать ничего не могу уже в этой ситуации сделать, я могу только терпеть». Нет ли в этом, знаете, некого такого: «Отомсти за меня, Господи, вот я предаю его тебе, а ты с ним сам разбирайся, то есть накажи его за меня». Нет ли здесь вот этого? Я сейчас не про апостола Павла, mm-hmm. я про нас, грешных. Все-таки Господь же на кресте тоже просил помилования тем, кто его распинал. Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят. То есть, или нам это недоступно, или мы можем все-таки так говорить: Господи, ну вот ты сам тогда с ним разберись, я вот ничего делать не буду, я буду смиряться, а ты вот с ним, значит, сам как-то вот. Поступай.
Нет, ну, конечно, ну, вершина совершенства — это молиться за врагов. То, что
жалеть его тоже,
заповедовал,
да, что человек погибает.
Христос, да, нам самим от этого будет легче. Если... Действительно, ведь порой у человека могут быть какие-то жизненные обстоятельства, которые вот его озлобили, или там связанные с воспитанием, или с какими-то семейными неурядицами. Может, его там жена бросила, простите, да? Угу. И он просто из-за этого вообще небо с овчинку, да, ему кажется, и он бросает на всех. Или, ну, мало ли что случилось, да, даже, собственно, в русском языке в старинном «жалеть» — это и есть любить, да, жалеть человека — это любить, вот пожалеть его — это, конечно, большое дело.
А есть разница между жалостью вот этой унизительной, о которой говорят психологи, которая человека расслабляет, наоборот, и жалостью такой вот, больше, которая сочувствие такое?
Ну,
вот.
Сейчас мы говорим о жалости, которая как бы внутри нашего сердца проходит.
То есть, да, не обязательно.
Это не то, что его там поглаживают: «Ой, ты такой несчастненький, такой бедненький». Он скорее всего: «Какой несчастный». Нет, а то, что мы понимаем, что это чем-то обусловлено. И он страдает больше всех, понимаете, больше нас. Ну, как от злобы же человек реально страдает. Или от зависти. Это какая ужасная змея. Она же загрызает человека. И не дай бог кто-то этому подпал, поэтому тут что еще остается, только пожалеть. Поэтому, но в каком-то таком мы же можем размышлять и в другом контексте, скажем, если это человек, предположим, вредит церкви, угу. например, да.
Это уже совсем другой разговор. Да,
или, скажем, если он нападает на священника, то есть я, как, предположим, как священник, угу. ему там прощаю, его там жалею, но я понимаю, что за этим стоит борьба с церковью, да. То есть, собственно, я тоже таким образом отсекаю злобу от своего сердца, потому что я понимаю, угу. что он не меня лично поносит, а он на самом деле против Христа. Если бы Христос же сказал, если меня гнали, будут гнать и вас. Угу. В этом смысле священник обречен на то, что на него будет кто-то плевать, кто-то будет к нему с почтением, конечно, относиться, именно потому, что он священник, не потому, что он такой умный, красивый, там, выдающийся, потому что он представитель Бога на земле. А кто-то, наоборот, именно по этой причине будет его ненавидеть и ставить ему подножки, и гнать его. И для священника важно тоже это осознавать. Да, мы завершаем, да, да, последнее, чем завершаем.
Успели ее прочитать чудесным образом.
Да, святитель Лука говорит: «Запомните то, что слышали вы в нынешнем чтении евангельском. Блаженны, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день, возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их». Луки, 6 глава. «Не отвечайте проклятием на проклятие, оскорблением на оскорбление, уничижением на уничижение. Глубоко-глубоко смиритесь сердцем своим. Молча просите у Бога помочь перенести оскорбление. Никогда-никогда не отвечайте ругательствами на ругательство, уничижением на уничижение. Явите немощь свою в уничижении вашем, и тогда просияет вас сила Божия в немощи совершающейся». Замечательно, да, вот святитель Лука подвел финал для своей проповеди, показал, как действительно немощь, в немощи может совершаться сила Божия, и призвал, вот его такое всегда личное обращение к пастве, к прихожанам, оно всегда, конечно, очень подкупает. Да, с одной стороны, он не отделяет себя от людей, он говорит, что это наша как бы общая, да, борьба, общие проблемы, общее стремление ко Христу, но вот как по-отечески он призывает: услышьте вот эти слова, последуйте этому, и тогда вы увидите силу Божию, которая совершается в немощи.
Причем, когда человек наносит нам какие-то обиды, первое время очень остро болит, вот он говорит: просите Бога перенести это. Очень остро болит. А потом как-то вот, если со смирением это принять, потерпеть, да, не отвечая злом за зло, только потом как-то врачуется, да, и наоборот приходит такая радость тихая. Ну, вот этот мой, вот этот мизерный опыт, да, я думаю, что святителя Луки, он просто необычайный после его пыток, тюрем, лагерей, ссылок и всего прочего. Святитель Лука, конечно, может об этом говорить с совершенно стопроцентной уверенностью.
Ну, при этом, действительно, на его жизни это удивительно видеть, что, собственно, от той власти, от которой он столько претерпел, жуткого там и лагерей, и ссылок, где он должен был умереть, ну, по всем параметрам, его специально в такие места отправляли, где он не мог выжить. И все остальное, он при этом потом, как ни в чем не бывало, поддерживал, в общем-то, во многом действия власти, конечно, не относительно атеистических каких-то кампаний, естественно, там он был непреклонен, да, непреклонен, но в целом у него была совершенно искренняя такая, ну, лояльность, можно сказать, да, власти, и даже есть, ну, мы вот не включали эти проповеди, но есть проповедь, где он говорит о том, что о правительстве, о его действиях, скажем, во время войны, да, Великой Отечественной или каких-то других случаях, о том, что он действительно разделяет со своим народом все его беды и все его радости. Да, поэтому это на своем примере показал, как это возможно. Казалось бы, непримиримые вещи, что тебя гонители обижают, мучают и готовы растерзать, а ты потом благодушствуешь.
И благословляешь их еще.
Да. Но при этом он был мудрым человеком, поэтому, когда надо, он мог запросто напомнить, что вообще-то он лауреат Сталинской премии, так, на всякий случай, да?
Это есть.
Да.
Это есть в свидетельствах как раз у следователей, которые писали протоколы бесед с ним, проповеди.
Ну, естественно, в проповедях он об этом
нет,
не говорит.
Нет, нет, именно в частных беседах.
Это другой жанр, но мы к тому, что ситуации разные бывают, да, то есть где-то нужно действительно просто выйти стереть плевки с лица и сказать, да будет Бог благословен, да, и не поставь им греха. А где-то нужно, как, кстати, апостол Павел говорил, сказать, вообще-то я римский гражданин, а меня тут без суда вообще били и в темницу затащили, пусть вот сами придут, меня выведут публично перед народом. И действительно эти в испуге власти приходили и извинялись перед ним, как это мы римского гражданина, оказывается, обидели.
То есть тоже тут какое-то мерило есть вообще?
Да, здесь, конечно, нужна мудрость, рассудительность. Вот которого апостола Павла, конечно, она там был мудрейший человек на земле.
То есть, с одной стороны, самобичеванием, конечно, чрезмерным не заниматься. Уж всем уж позволять себя так вот уничижать, обижать, притеснять. А с другой стороны, не уходить в какое-то такое сверхтщеславие, что вы знаете, с кем вы сейчас разговариваете? Вы знаете, кто я? И вот так вот без конца и края. Кто я? И вот как раз и святитель Лука, это золотая середина, да?
Да. Ну, здесь все точки над «и», конечно, мы не расставим.
Не расставим. Но... Тут понятно, что и человеческое, да, может быть, да, и, да, и духовное, и разное.
Но главная мысль тут понятна, что то, что тебе посылает Господь, скорби, болезни, поношения, это все может принести великую пользу, если ты смиришься, то в этом явится сила Божия, и в этом благодать ты найдешь. Да, вот как бы, что это, как Достоевский говорил, смирение – страшная сила, да? Да. Вот в этом она, сила-то, в том, что мы даем возможность Богу действовать в нашей жизни, да, что мы считаем себя достойными всевозможных поношений. Я помню, как один игумен, уже почивший Афонского монастыря, он там просто сокрушался, как это вообще, что-то у меня мало скорбей, что я больше всего переживаю, что вот меня игуменом поставили, что как-то вот... Ну, какое-то начальственное положение, да, что вот лучше бы я там претерпевал. Хотя он, конечно, несомненно, претерпевал другие испытания и скорби в своем игуменстве. Но он вот как раз говорил, это есть там в одном фильме, что это вот величайшее счастье, когда тебя унижают, когда тебя подвергают каким-то насмешкам. И он так это искренне говорил, что прям потрясающе. Как, ну как это какой-то выглядит как-то совершенно дико как-то, да? Но вот святитель Лука-то об этом и говорит, и апостол Павел. Да, вот нам бы это принять, и, наверное, бы как-то солнце воссияло бы в нашей душе.
Аминь, аминь. Отче, спасибо вам огромное за этот разговор. Дорогие друзья, это была программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». И сегодня мы вместе с архимандритом Симеоном Томачинским, доцентом Московской духовной академии, читали книгу проповедей святителя Луки, том 1 о болезнях души и тела. Проповедь называется «Когда я немощен, тогда силен». Читайте святых отцов вместе с нами. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
Почитаем святых отцов.